Питером Геннисом.
«Унесенные ветром» и книга, и фильм занимают в американской душе то уникальное место, которое в нашей отечественной традиции поделено между несколькими классиками. С одной стороны, это источник архетипов, вроде «Братьев Карамазовых». С другой – драма любви, наподобие Анны Карениной. Ну, а с третьей, конечно, как вам скажут все в Америке, это батальный опус, заменяющий американцам нашу «Войну и мир». Плюс к тому, это шедевр, объединяющий страну в своей любви к подарку сразу двух американских муз – литературы и кино. Неудивительно, что «Унесенные ветром» бесконечно анализируются критиками. Удивительно, что они еще находят, что сказать. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Фильм был снят в 1939 году. Ему исполняется 70 лет, но он все еще входит в число трех самых популярных американских фильмов. Наряду с «Касабланкой» и «Крестным отцом». Даже политические противники сходятся во мнениях о картине «Унесенный ветром». Во время выборов 2008 года и республиканцы, и демократы при опросе назвали именно его своим любимым фильмом. Рецензент книги Хаскел, критик «Нью-Йорк Таймс» Мичико Какутани, в своей статье подробно описывает отношения американцев с их любимым произведением.
Роман и фильм «Унесенные ветром» победоносно прошли через социальные перемены 70-летий, хотя многие специфические детали и аспекты обоих произведений стали за это время почти запретными. Например, романтизация Юга и конфедератской армии, или недостаточное внимание к афроамериканцам, которым в романе отведены места лишь нянек и слуг. Центральные персонажи романа Скарлетт и Ред, Мелани и Эшли вошли в культурный пантеон как национальные архетипы, такие же мгновенно узнаваемые, как Дон Кихот, Гамлет или Лир. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и о романе, и о фильме написаны сотни трудов. Из последних – книга Бёрджесса и Будмана «Унесенные ветром», иллюстрированная история романа, фильма и легенды. «Дорога в Тару» Алджина Хармитса, а также полное собрание информации о романе и фильме «Унесенные ветром», составленное Полиной Бартл. И, наконец, «Frankly, my dear» – книга, которую Молли Хаскел назвала половиной последней строчки фильма «Frankly, my dear, I don't give a damn». «Честно говоря, дорогая, мне абсолютно наплевать». Все эти работы разбирают и анатомируют практически каждый аспект романа и кино, начиная с истории создания и кончая определением их места в кинематографической и литературной истории Америки.
Некоторые авторы, в том числе и Хаскел, рассматривают «Унесенные ветром» чуть ли не как манифест феминизма, а Скарлетт О'Хару как предвестницу освобождения женщин. Это, кстати, и одно из объяснений того, почему роман и фильм остаются злободневными. Другие авторы считают Скарлетт предвестницей не женского освобождения, а нарциссизма поколения бэби-бумерс, прозванных поколением «Я» – «Mid-Generation». И в отношениях Скарлетт и Ретта в романе многие видят удивительно современные отношения, характерные для нынешних американских мужчин и женщин, таких своевольных или таких слепых, что они не умеют распознать любовь и счастье, за которыми надо только протянуть руку. В книге кинокритика Молли Хаскел лучшие главы посвящены не книге, а фильму, одна из главных особенностей которого состоит в том, что его делали 3 режиссера и 15 сценаристов, включая Скотта Фицджеральда, Бена Хекта и Сиднея Хауарда, который один только и остался в титрах. Хаскел пишет.
Для тех, кто считает, что в хорошем кино всегда виден почерк автора, то есть режиссера, фильм «Унесенные ветром» – поразительная аномалия. Это продукт Джорджа Кьюкора, режиссера фильма «Моя прекрасная леди», Виктора Флеминга, сорежиссера «Большого вальса» и режиссера «Волшебника Оз», «Острова сокровищ» Жанны Д'Арк, и Сэма Вуда, поставившего в 20-е и 30-е годы добрую сотню фильмов, в том числе «По ком звонит колокол» с Гарри Купером и Ингрид Бергман и «Гудбай, мистер Чипс» с Питером О'Тулом. Причем Вуд перехватил фильм после того, как Виктор Флеминг свалился от усталости прямо во время съемок.
Кроме 15 сценаристов, в подготовке фильма участвовали десятки официальных и неофициальных консультантов. И, как пишет Хаскел, маньяк-продюсер Дэвид Селзник, который во время съемок не спал ночами, горстями ел допинговое лекарство «Декседрин», придумывал бесконечные проекты, потом сам же их саботировал и поминутно вмешивался в дела всех и каждого. По словам Хаскел, работы этих художников стали как инь и ян китайской философии, разнонаправленные силы, которые становятся составляющими единого целого.
Кьюкор выявил в фильме тонкие различия в чувствах героев к своим возлюбленным и к своим семьям. Флеминг придал фильму характерные для него широкие мазки исторической драмы. А художник Камерон Мэнсис связал эти разные ипостаси убедительным и ярким зрительным рядом. Экспрессионистские пейзажи, опустошенные войной земли, зловещий роскошный закат и на его фоне силуэт женщины, поклявшейся возродить эту землю. Многие кадры этого фильма стали классикой сами по себе. Закат с силуэтом Скарлетт, лошадь, упавшая на мосту, повозка, которая мчится на фоне апокалиптического пожара. Словом, невероятно, но факт. Фильм, который стряпало слишком много поваров, загадочным образом удался на славу.
Однако своим ошеломительным успехом фильм, по мнению Молли Хаскелл, обязан трем его участникам. Писательнице Маргарет Митчелл, исполнительнице роли Скарлетт английской актрисе Вивьен Ли и безумному американскому продюсеру Дэвиду Селзнику. Вот что она пишет об этом.
В характере каждого из этих троих было редкое сочетание льда и пламени. Митчелл превращала в роман каждый кризис и каждую травму своей жизни. В реальности она сама была то Скарлетт, то Мелани, и она любила двух мужчин – обаятельного мерзавца и святого, и за обоими была замужем. Селзник был одержим проектом фильма и вкладывал в него всю душу. А Вивьен Ли одарила свой персонаж, помимо красоты, некой демонической лихорадочной энергией, которая была пагубной в мирной и нормальной жизни, но оказалась спасительной в экстремальных ситуациях войны.
По мнению Хаскелл, драма Митчелл, Ли и Селзника, раздираемых то тягой к утонченности, благородству и аристократизму, то тягой к вульгарной, но жизнетворной силе, и вызывает тот человеческий резонанс, который делает эту историческую костюмную драму вневременной.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Сенатор Арлен Спектр. Случай партийной неверности и его последствия. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Кинообозрение с Андреем Загданским. Большая игра Кевина Макдональда. Централ Парк ночью. Гость «Американского часа», автор книги о животном мире Нью-Йорка Мари Уинн.